Часть 9.4. Следующим тяжким грехом, утвердившимся в ортодоксальной католической церкви, стало иконопоклонение. Написано: «Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в водах ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо я Господь Бог твой, Бог ревнитель». Второзаконие 5:8-9. Попытки внедрить иконопоклонение в христианстве началось давно, но она постоянно встречала сопротивление со стороны здоровой, подлинной части церкви. Вскоре, как пишет Павел Рогозин, цитирую, появилось новое и притом более печальное заблуждение. Некоторым изображением Христа и святых, а в особенности изображением Девы Марии, церковью предписывалась способность чудотворения и исцелений. Такие иконы или статуи торжественно объявлялись чудотворными и становились источником постоянных и весьма значительных доходов церкви и клира. Такие новшества в церкви были настолько очевидным нарушением заповеди Божией, что многие священнослужители, невзирая на всю опасность, которой они себя подвергали, не покоряясь папе, выступили с открытым протестом. Так, например, епископ Марсильский в конце VI века запретил употребление всех изображений во всех ему подведомственных приходах. Массовый и многократный отказ принять изображения и поклоняться им носит в истории церкви название иконоборчества. Еще задолго до выступления марсельского епископа это новшество уже начало волновать истинных поборников воли Божией и вызывало среди многих энергичные протесты. Один из самых ранних церковных соборов, собравшихся в городе Эльвире в 306 году, строго запретил иконопоклонение, видя в нем не что иное, как проникновение в церковь грубого язычества. Но вот спустя 25 лет после обнародования запрещений марсельского епископа иконоборчество вступает в новую фазу и принимает более ожесточенный характер. Например, император Лев в 727 году, а затем и 348 епископов собора в 754 году единогласно осудили и своими постановлениями запретили иконопоклонение. Однако спустя 33 года, в 787 году, участники VII Вселенского собора отменили это решение, приказали путем специального канона поклоняться иконам, без надлежащего объяснения, почему это необходимо. С того же времени начинает поощряться и поклонение изображению креста. Но этим иконоборческая борьба не закончилась. В 825 году Пражский собор вновь запретил иконопочитание. Спустя 17 лет, в 842 году, по настоянию императрицы Феодоры, женщины развратные и безнравственные, культ поклонения иконам был окончательно установлен, являясь обязательным в Западной и Восточной церквах. Тем не менее, борьба за икону в Западной церкви не прекращалась. В период непрестанных споров и раздоров князей церкви при неизменном вмешательстве в церковную жизнь государственной власти и безответственных дворцовых кругов иконопочитание то запрещалось, то опять разрешалось, пока, наконец, в X веке упрочилось окончательно и в Западной Церкви. И вот, как ни странно, благодаря множеству темных масс незнанию Священного Писания и полному безразличию к вопросам веры так называемых культурных людей, культ и иконопоклонение процветает вплоть до наших дней. Необходимо добавить, что Западная Церковь не постеснялась вторую заповедь, говорящую «не делай себе кумира», и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли, не поклоняйся им и не служи им, ибо я Господь Бог твой, Бог-ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня. Исход 24:5. Выбросить из десятисловия Моисеева совершенно. Для сохранения же числа 10 заповедей Западная Церковь разделила 10-ю заповедь надвое, сделав из нее 2 отдельные заповеди. Конец цитаты. Все это говорит о том, что и тогда было немало любящих Бога людей. Бог видел каждую такую душу. В составе лжецеркви всегда была и невидимая подлинная часть церкви, которая как могла боролась за истину и в таких трудных условиях. Не будь такой церкви, никто бы не противостоял лжецеркви, и ей не с кем было бы бороться, некого было бы гнать и сжигать на кострах. Как расправлялись религиозные и светские вожди с детьми Божьими, которые противились внедрению безбожных установлений в церковь, догадаться нетрудно. А ведь они так настраивали и темные, невежественные массы людей, которые слепо доверялись им. Это значит, что не только в верхах кипела борьба из-за внедрения иконопоклонения, но и в простых народных массах проливались реки невинной крови. Так что лжецерковь, как написано, упоена была кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых. Откровение 17:6. Вначале создатели иконопоклонения говорили, что это не боги, а просто картины. Мы не должны поклоняться им, они только должны нам постоянно напоминать о живом Боге, чтобы мы всегда помнили о нем и чаще обращались к нему. И сегодня еще многие священники утверждают это. А что из этого вышло? Основная масса неверующих и суеверных людей, формально причисляющих себя к той или иной подобной церкви, без стеснения поклоняются иконам и прочим идолам. Поклоняются как Богу. Они боятся их, молятся им, каются перед ними и постоянно что-то просят у них. Думается, если бы люди знали, где находится могила Моисея, то они обязательно сделали бы из него предмет для поклонения. Они бы и из него сделали идола. Они бы обоготворили его и стали бы поклоняться его мощам, а может быть и торговать ими. Поэтому Бог и не допустил этого, ибо написано: «Михаил, архангел, когда говорил с дьяволом, споря о Моисеевом теле, сказал: „Да запретит тебе Господь“» – послание Иуда 9. Если бы сегодня идолопоклонники торговали частями мощей Моисея, то, несомненно, они были бы намного дороже тех, которыми они торгуют сегодня. Притом им бы стали поклоняться не только так называемые христиане, но и ортодоксальные иудеи, и спорили бы из-за них, кому они больше принадлежат. Но, как видим, Бог не допустил такого страшного издевательства и кощунства как над своим словом истины, так и над доброй памятью Моисея. В связи с этими рассуждениями думается, что многие из нынешних самозванных миротворцев защищали бы и подобные нововведения. Не понимая евангельской истины и прикрываясь заповедью о любви, мире и единстве, стали бы стирать границу, которую установил Бог между церковью и лжецерковью, и смешивали бы чистое с нечистым. тоже бы стали создавать союзы с подобными заблуждениями, устраивали бы экумению, пресловутые мосты любви и тому подобное. Известно, что Антихрист создает заблуждение, чтобы губить человеческие души. Это абсолютная истина, и она не нуждается ни в каких доказательствах. А потом, с помощью всяких религиозников, отступников и небодрствующих христиан, Антихрист улавливает души в свои губительные сети. А многие братья, не разумея истины Божьей, уговаривают простаков, чтобы они не боялись этих заблуждений Антихриста, доказывая, что если Бог любит всех, то Он любит и тех, кто находится в сетях заблуждения, кто находится в отступлении, а поэтому и они будут спасены наравне с истинными детьми Божьими. Этим они помогают не Христу, а Антихристу. Христос, оказывается, не знает этой простой истины, а вот они знают. Ведь если бы Христос знал эту истину, то не отделял бы своих овец от волков и козлов, а Он отделяет. Выходит, и апостолы не знали этой истины, а потому и напоминают о воле Господа, говорящего: «Выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас». 2 Коринфянам 6:17. Например, галатам, оказавшимся в сети Антихриста, апостол Павел сказал: «Вы остались без Христа, отпали от благодати». Вот так. Галатам 5:3-4. И то теперь он опять находится в муках рождения, доколе не изобразится в них Христос. Христос, а не Антихрист. И далее, говорит он: «Удивляюсь, что вы, от призывающего вас благодатью Христовую, так скоро переходите к иному благовествованию, которое, впрочем, не иное, а только есть люди, смущающие вас и желающие превратить благовествование Христово. Но если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема». Галатам 1:6-8. Как видим, апостол не призывает их смириться со своим или иным каким-то заблуждением, а покаяться и вернуться на правильный спасительный путь, который единственный ведет в небо. А ведь сбили-то с толку галатийскую церковь с истинного пути тоже активные, красноречивые, авторитетные и высокопоставленные служители иуда-христиан, но не знающие евангельскую истину. Эти иудеи, и уверовав во Христа, и ставши христианами, ревностно старались сохранить свои старые иудейские обряды и традиции. При этом они в своем активном навязывании язычникам своих понятий доходили до крайностей, до абсурда, так что делали зло. О них-то Павел и говорит: берегитесь псов, берегитесь злых делателей, берегитесь обрезания. Поэтому и сказано: а смущающий вас, кто бы он ни был, понесет на себе осуждение. Галатам 5:10. Увещевая евреев и утешая язычников в церкви Колоссян, Павел говорит: это имеет только вид мудрости в самовольном служении, смиренномудрии и изнурении тела, в некотором небрежении о насыщении плоти. Если вы, говорит он, воскресли со Христом, то о горнем помышляйте, а не о земном. Колоссянам 2 глава 23 стих. Можно бы из Писания приводить и еще превеликое множество доказательств этой истины. Но, в общем, апостолы осуждали любые заблуждения, которые все ведут к духовной смерти. Они боялись их, боролись с ними, и в этом заключается смысл всех их посланий. Поэтому христианам оказавшимся в тонких сетях заблуждения Антихриста, Писание и говорит: «Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Ты говоришь: я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг». Откровение 3, 1 и 17. Вместо того, чтобы призывать спасенных, чтобы они боялись сетей лукавого, вместо диалога с пленниками заблуждений и помочь им как-то освободиться из этих сетей, они призывают к слиянию с ними. И больше того, искажая смысл слов Господних, таких как «да будут все едино», они говорят, что к такому смешению призывает сам Господь. Таким миротворцам следует серьезно подумать, в каком они отношении к Духу Святому. В числе ли они овец, стоящих у Христа по правую сторону, или козлов по левую? Ведь Господь однозначно говорит тем, которые по левую: «Отойдите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его». Матфея 25:41. А это очень страшно.